Но теперь я только несколько таких положений, потому что все вы прочитаете. Я не хочу за вас читать, я просто покажу некоторые места, на которые я советовал бы вам обратить внимание при чтении второй части аналитической записки. Она более трудна, чем первая. Первую вы только входили. Да, я, может быть, все ли прочитали первую часть? Ну, поднимите руки. Ну, далеко не все, так что я примерно одной третьей говорю, они даже не знают, о чем речь. Вот это, конечно, тяжело. Но я все равно не буду, время ограничено, пересказывать первую часть. Здесь есть, возьмите, прочитайте сами. Я сразу начну со второй части. В ней, как и в первой, 5 глав. Первая глава. Не в силе Бог оправдан. О чем она? О том, что в российском сознании правда и истина неразделимы. На Западе это не так. Там даже слова правда и истина совершенно другие. Они связаны между собой. Но в России правда, истина и справедливость, то есть если истина, она не может быть несправедливой. Если правда, то она не может быть ни истинной, ни справедливой. Поэтому изначально на Руси была русская правда, Ярославова правда. И это идет у нас в российской цивилизации, ну, тысячу лет, по крайней мере, письменной истории, о которой мы знаем. И если в русском сознании по какой-то проблеме, которая рассматривается, истина, она, конечно, многогранна. То есть каждый из вас может дополнять эту истину. Одному видится одна грань, другому другая, третьему третья. Но не может быть взаимоисключающей истины. Так не бывает. И если по одному какому-нибудь вопросу, ну, например, да, Бог един, а веры разные, и образы Божьи разные. Вот если по этому вопросу, основному богословскому, взаимоисключающий какой Бог, если это еще в письменном виде отражено, и это как у нас, освящено нашей иерархией, то есть наш патриарх, с благословения патриарха, то это два положения. Либо это безумие, то есть у человека с головой что-то не так, либо это люди решают какие-то свои корпоративные проблемы, которые никакого отношения к благословию не имеют. Ну а теперь вторая глава, она называется «Почему Мухаммед не записал Коран?». Вот давайте просто порассуждаем, как нормальные люди. 1300 лет назад, да и 2000 лет назад не было стенографии, не было аудио в виде записи. Вот я сегодня вам что-то рассказал. Рассказал сегодня немножко, может, эмоционально. А без этого действительно бывает трудно. Вот кто из вас перескажет дословно то, что я рассказал? Уверяю, никто. Я беседовал с исламскими иерархами. Я говорю, вот мы с вами полтора часа говорим. Вы можете пересказать то, что я говорю? Нет. И я не могу то, что вы сказали. Но почему вы считаете, что все там записано дословно? Это только одна сторона. Вторая. Не менее важная. Да, это откровение. Может быть, в чем-то подправлено. Потому что один из вопросов оставался у нас, пятый вопрос. Почему эталонная версия Корана появилась только через 22 года после смерти Корана? Вот представьте Мухаммада. Человек, несомненно, искренний и добронравный. Он обвиняет библейскую иерархию в искажении откровений Божьих. Он обвиняет, еще раз подчеркиваю, их в искажении Божьих откровений. Как сделать так, чтобы его не скользили? Как? Я посмотрю, как это будет записано при жизни. Какой бы он ни был безграмотный пастух, за 22 года научиться грамоте никаких проблем. Значит, он не хотел учиться грамоте. Значит, он не хотел, чтобы то, что он проповедовал, было записано. Мало этого, почему в самом откровении ничего нет о том прямо, что был создан эталонный экземпляр Корана? Но есть другое, не менее важное. Если бы море было чернилами, то этого моря не хватило бы, чтобы записать все слова Господа, даже если бы к этому еще прибавилось такое же море. Это иносказательное заявление о запрете на догматы любого учения. Вот понятно, что я сказал? То есть Мухаммад, как искренний человек для своего времени, который был особенное время, это было идолопоклонство и многобожие. Вот для своего времени он сказал все, что мог сказать. Но он придерживался того, что потом сказал Ключевский. Христос дал истину жизни, но не дал форм ее, предоставив их эти формы злобе дня. Это выражено вот так, ведь я по-разному могу сказать одно и то же. Еще есть в Коране об этом. Для всякого предела свое писание. Но разве может быть один предел для 6-го, 7-го века и для 20-го века? То есть, о чем это? Вот мы повышаем постоянно предел наших знаний. И то, что было неусомнительно 7 веков назад, то не может быть неусомнительно, а истинно становлять неусомнительной верой начинает лгать. Мы описываем историю создания зейдо-османовской вот этой версии Корана, когда молодому человеку, которому было 22 года, когда умер Мухаммад, предложили вот отобрать все версии Корана. Я встречаюсь в Москве на обратном пути с человеком, который наиболее сейчас знает все в иерархии, Рафаэль Хайдарович Мустафин, татарин, который прошел обучение, который прямо сказал: «Да, я пришел к Богу через мертвую воду». Но меня вот то, что сейчас, не устраивает. Меня свою. Хорошо, давай твою видео. Мы же по e-mail через интернет все сгружаем. А зачем записывать? Вот я вам рассказал, а как я буду оппонировать? Я начну оппонировать, а вы мне скажете: «Да нет, я не так говорю». В чем здесь дело? У нас есть голова, люди и слово. Живое и мертвое слово. В те времена, и 3000 лет назад, и 2000 лет назад, и 1300 лет назад, грамотных было не 1% от всего, и даже не десятый, а сотый доли процента. И вот представьте, такой человек, как Христос, к нему пришли какие-то очень серьезные мысли в отношении понимания Бога. Он уединяется, он живет праведно, он нравственный человек, очень высокий. Мухаммад уединяется, он умеет писать, записывать все. Кому это попадет? Элите. А мысли эти нравственно для элиты неприемлемы. Что сделает элита? Либо подрежет, либо ведет туда свою отсебятину, которая нужна этой элите, их корпорации, и навяжет народу как неусомнительный догму. Так или не так? Да. Поэтому для нас ведь тоже это не сразу было разрешимой проблемой. Мы только повторяли, иногда уж, извините, как попугаи. Ни Моисей, ни Мухаммад, ни Христос ничего не писали. Но мало это было сказать. А почему они ничего не писали? И правильно делали, что не писали. Они шли в народ. Они проповедовали у храмов, на площадях. По принципу, слухом земля полнится. А потом вот представьте, в устной речи человек говорит быстрее, чем пишет. Без умолчания ни письменно, ни в устной речи невозможно. Я заканчиваю одну мысль, начинаю другую, а между ними умолчаю. И только вот реагируя на ваши глаза, на ваши вопросительные глаза, ориентируясь, я мгновенно перестраиваю даже тот план, вот, который у меня здесь написан. Потому что я отвечаю на ваши молчаливые вопросы и раскрываю те умолчания. Когда человек пишет, он думает об умолчании. И вот это вырастает в очень многотомный труд. Потому что то, что я могу рассказать за полтора часа, иногда в книге не расскажешь. А вот теперь положение изменилось. Я пока говорю о нашей цивилизации России, где, конечно, я думаю, если не 100%, то 99% все изменилось, 0,9 грамота. Может, какие-то полпроцента не смогут читать. А устная проповедь есть? Есть. Но попробуйте, вы выйдете теперь на площадь, как раньше. И начните проповедовать какое-то новое учение. Вас либо психушку отвезет быстро, либо в милицию сдадут. Так ведь? Так. А тем не менее устный проповедь есть, потому что появилось радио и появилось телевидение. И этим снова пользуется кто? Элита. Но для чего она этим пользуется? Она создает белый шум. Шум. Вот когда вы приемник настраиваете на волну определенную, вы там слышите гром, шум, и редко вы, очень трудно, попадаете на нужную станцию. Вот элита создает вот этот шум. И проблема любого, кто пытается на фоне этого шума выделить полезный сигнал, это проблема развлечения. Как отличить действительно истинную информацию вот от этой билиберды, которая сейчас множится, количество информации за каждые 5 лет удваивается. И только Коран дает суру 25-й развлечение. Но спрашиваю исламских иерархов, а почему вы молчите об этой суре? Они не любят ее. Поэтому сейчас письменное слово, когда большинство умеет читать и писать, но прежде всего читать, оно выполняет ту же роль, которую когда-то выполняла устная проповедь. Но запомните, все равно это мертвое слово. Вот живое слово, вот мы с вами, мы устанавливаем живой поток связи информации, живой. Это было всегда так. Но ситуация изменилась. И вы остаетесь один на один с текстом, вы читаете, вы не просто читаете, вы сталкиваетесь с невероятным феноменом, на который я хочу обратить ваше внимание, когда вы будете читать. То, что я скажу, мы выделили в сноску. Человек, общаясь с людьми, чтобы донести новые знания, он же общается с таким же равным себе. А на той стороне и на этой два типа людей. Одни воображают то, что рассказано, все воображения дано человеку, стараются вообразить в тех образах, это очень трудно, которые присущи человеку, которого он слушает. Это надо глядеть в глаза друг друга и попытаться проникнуть, а что у него творится в душе, а что сейчас его волнует, когда тот рассказывает. Еще раз говорю, это очень трудно. А другой слушает и тоже воображает. Вот поймите, там все это расписано подробно, вот это тонко, но в своих образах. Это еще в чужих человека, которого он слушает, и в своих. В первом случае человек познает мир, используя понимание другого человека. Потому что он способен вообразить объективную реальность в образах человека, его образом, который пытается до него донести. И он, используя его форму, углубляет содержательное понимание объективной реальности. Второй ничего не познает. Ничего. Потому что он в своих только образах и в своих формах. Он вроде бы слушает, но не слышит. Он не сопереживает другому. Он воображает без соображения. Вот то, что я сейчас сказал, это очень важно. Я понятно объяснил. И в этом проблема непонимания двух людей. Они могут хорошо относиться друг к другу, но между ними будет стоять стена глухая. И такой человек остановится в своем развитии, потому что он скажет так: я и так все понял, мне все ясно, ну хорошо, хорошо, давай, давай, поговорим, не наговорит он. Но он будет воображать только в своих образах, только в своих. И вот Булгаков великолепно показал это на образе Левия Матвея. И посмотрите, как Левий Матвей, помните, как говорит Понтий Пилат Иешуа, когда впервые того привели на допрос, что много в Иерусалиме всяких там колдунов, магов, чародеев, а бывают и лгуны. Ты, например, лгун. Так об этом свидетельствуют люди. Иешуа отвечает на это. Эти добрые люди, вот обратите внимание, как тонко Булгаков был, никогда ничему не учились. И все перепутали. Я боюсь, и в первых вариантах романа он прямо говорит, я боюсь, что эта путаница будет продолжаться 2000 лет. 2000 лет, пожалуй, он и говорит, они ничему не учились. Такого человека ничему научить нельзя. Он будет стоять твердо, потому что он будет осваивать не содержание. Он будет только форму принимать. Нельзя форму, нельзя содержание принять без чужой формы. И дальше Иешуа говорит, и все потому, что ходит за мной с козлиным пергаментом некто и записывает. Я прочитал и пришел в ужас. Я никогда ничего подобного не говорил. Я ему сказал, сожги ты этот пергамент. А он вырвал меня и убежал. Кто такой, спросил Понтий Пилат. Левий Матвей. И дальше еще рассказывает о нем. что он был сборщиком подати, впервые встретился со мной и стал называть меня собакой. Я не вижу ничего плохого в этом животном. Отнесся ко мне с ненавистью и стал называть меня собакой. А потом вдруг переменился, бросил деньги на дорогу и пошел за мной. И стал моим спутником. Видите, Ишуа говорит, не учеником, а спутником. И Понтий Пилат говорит, ну, таких чудес не бывает только в этом Иерусалиме. Сборщик подати бросил деньги. Кассовых аппаратов в те времена не было. Вот эти вот сборщики подати, они фактически получали полностью на окна целую. Они же не давали даже расписок. Сколько собрали, это никого не интересует. Ему говорил наместник, ты вот мне должен дать вот столько-то. А по умолчанию, а сколько ты сверх этого соберешь, вот твои проблемы. Ты можешь взять все себе. Поэтому как с такой доходной должности бросил деньги и ушел? И обратите внимание, Левий Матвей в романе истеричен. Он постоянно зол. Он постоянно находится в взвинченном состоянии. Он свою ненависть к Иешуа просто переключил на деньги, бросил деньги. А почему тут деньги? А дальше, когда вы... Есть у нас такая глава «Два Бога, одну Библию». И вы увидите, как Левий Матвей действительно у него в голове вообще два Бога. Шел четвертый час казни. И Левий Матвей там пришел в бешенство. Почему? Но почему он до сих пор его не убил? Когда он сопровождал повозку вместо казни, вдруг пришла... Он все время молил Бога, Бога молил, чтобы тот послал быстрее ему смерть. Вы могли бы близкого и любимого человека, в каком бы он состоянии ни был, чтобы он быстрее послал ему смерть? Вы всегда молите, чтобы даже в последний момент, чтобы сохранил жизнь. Какому Богу молился Левий Матвей? И когда шел четвертый час казни, он обрушился на Бога, которого нет. Этот Бог в его то, что сделал Булгаков. Мы можем много писать, но мы не способны повторить тот подвиг, который он совершил в атеистической стране. Когда Берлиоз сказал с гордостью, да, я атеист, и всегда был атеистом. И тогда Воланд посмотрел, что он в каждом окне готов был увидеть атеиста. И вот именно тут вы задумайтесь. Булгаков фактически поставил вопрос перед всеми будущими поколениями. Да, в цивилизации России люди перестали верить Богу, как Бога, которого нет. Но начали они верить Богу, который есть. И сейчас, я вам говорю, многие с гордостью говорят, да, я атеист. Но проблема-то еще в том, и в этой записке есть, вы прочтите это внимательно, что атеизм многолик. И все беды нашей цивилизации из-за атеизма. И особенность России в том, что она преодолела раньше всех эгоистический атеизм и преодолела пока на уровне подсознания материалистический атеизм. Хотя многие с гордостью говорят, да, я атеист, и родители мои были атеисты, я атеист. Материалистический атеизм все-таки предпочтительнее. идеалистическим атеизмом. Почему? Потому что есть две разновидности материалистического атеизма. Первая разновидность – это та, о которой сказал Достоевский. Если Бога нет, то все позволено. Это отвратительный материалистический атеизм. А есть, в общем, безобидный, но благодаря этому материалистическому атеизму мы рухнули. Там нет того, что все позволено. Там есть внутренние ограничения. Там этот атеизм присущ очень высоконравственным людям. Но положение это не меняет. Потому что эти люди в силу своей нравственности строят мир, строят общество так, как они это понимают. Но знания их ограничены. И вера человеку дана. Это свойство, объективное свойство данной свечи. Чтобы расширить свои ограниченные знания, все равно, с чем бы мы вначале ни столкнулись, мы вначале принимаем на веру, а потом проверяем опытом, ошибками своей личной жизни. Но вначале-то мы верим. И Бог только помогает расширить вот эту сферу знания. И отказываться от помощи Бога и говорить, я атеист, но именно такие люди стоят вот-вот на грани того, чтобы все-таки поверить Богу. Не тому, которого нет, а не ближе всего к Богу, который есть. Им надо сделать только маленькую силу над собой, потому что все равно они верят в то, чего нет. То есть они нигилисты, по сути. Или бы пантеисты. Есть вот законы природы, вот я в них и верю. Но это ведь тоже обожествление. Но нельзя обожествлять. Только они этого не понимают. Нельзя обожествлять Божье творение. Нельзя обожествлять человека. Так вот, материалистический атеизм все-таки предпочтительный. И в целом Россия сделала огромный скачок, особенно благодаря второму виду атеизма, который культивировался именно в советские три поколения. Потому что именно там появились ограничители, и мы шагнули много вперед Запада, который стоит на позиции материалистического атеизма. Вот мне приходилось бывать за границей, и наши люди нравственно много все-таки выше. До них быстрее можно достучаться. И именно поэтому Булгаков поставил вопрос так, еще раз повторяю. Бога, которого нет, это вот в отношении Берлиоза, да, который сказал, а что особенного? Мы не верим больше сказкам о богам. Да, сказкам о Боге, которого нет, мы действительно не верим. А вот вере Богу, который есть, это 40-й год. Мы подошли или еще даже не подошли. Вот мы ощущаем, что сегодня очень много людей к этому подошло. Это главная особенность вот нашего времени. И, конечно, трудно говорить о том, какой был реальный апостол Левий Матфей. Прошлое говорит только о том, что это был единственный из апостолов, который сопровождал Христа и что-то за ним записывал. Все остальные пересказывали, переписывали так, как им считалось апостолом. Но то, что Булгаков показал Левию Матвею как труса, это не всякого сомнения. Вспомните, когда он сопровождает повозки к месту казни, ему вдруг приходит в голову мысль. Эх, если бы был нож, он бы сейчас вскочил на повозку, ударил бы спину и сказал, я ухожу вместе с тобой. И может быть, успел бы себя зарезать, если бы позволил. При особой ловкости и расчете. То есть безумец, безумец, но не такой уж безумец, если говорит об особой ловкости и расчете. А когда он попадает после казни к Понтию Пилату, тот спрашивает, зачем тебе нож? Он лжет. Я хотел веревки перерезать, чтобы снять мишва с креста. Какой смысл? Вы понимаете, он, я ухожу с тобой, самый первый и лучший ученик. Вот оно. Он хотел войти в историю как самый первый и лучший ученик. А Иешуа не признает его своим учеником. Он признает его только как спутник. Ведь никто бы его не казнил за это. А почему он трус? А потому что если бы он сказал, я хотел зарезать Иешуа до казни, он признался бы в том, что он хотел нарушить процедуру казни. В Римской империи за намерение не убивали. По крайней мере, до времен императора Тиберия. Там за слова даже не убивали. Это вел уже император Тиберий. Как вы читали, по-моему, в сносках там, в первой части. А трусость – самый страшный грех. И когда Понтий Пилат читает, когда он попросил, дай посмотреть твою хартию, опять взвелся Левиматрий. Что, последний хотите отобрать? Я сказал, дай посмотреть, а не отдай, объясняет ему Понтий Пилат. В чем здесь дело? Почему дальше происходит такой разговор? Ведь Понтий Пилат предлагает ему примерно то же, что он хотел предложить Иешуа. Я богатый человек, у меня в Кесарии с Тратоном есть библиотека. Что ты хочешь, тут рваный, голодный? Вот давай ко мне будешь разбирать рукописи. Не пойду. Почему? Ты меня боишься? Нет, ты будешь меня бояться. Это очень хитрый ход. Ловко Левий Матвей все переворачивает. Здесь очень много умолчаний. Левий Матвей знает, что Понтий Пилат поговорил с Иешуа до казни. Он не знает, о чем поговорил Иешуа с Понтием Пилатом до казни. Он увидел только, что Понтий Пилат совершенно другим человеком стал. Он-то знал, что из себя представляет прокуратор иудеи. И Левий Матвей боится, что если он согласится работать в библиотеке у Понтия Пилата, то у него не будет возможности пересказывать в своих образах то учение, которое давал Христос. Потому что будет контролер, Понтий Пилат, который уже что-то знает об учении истинном Иисуса Христа. Вот понятно, что это было? Вот. А все поворачивается наоборот. И это доказательство того, еще раз, это очень важный момент. Когда вы кого-то слушаете, как бы вам неприятен был этот человек, если вы действительно хотите его понять. Как бы вы его ни ненавидели, постарайтесь все-таки войти в его систему образов, которыми он воспринимает окружающий мир и объективную реальность. И тогда вы чуточку на капельку напоминаете. Вам откроется все равно что-то, потому что каждый человек что-то несет в своем знании. мира. Я еще раз говорю, конечно, я мог бы об этой записке рассказывать вам очень много, но я вам просто обратил внимание вот на основные такие вещи. И эффект Леви-Матвея уже присутствует при нашей жизни. Как вы скажете? А вот так. Приходит человек и говорит, вы там в мертвой воде понаписали то-то и то-то. Вот мертвая вода, покажи, где это. Либо, ну, буду я искать, либо ищет, находит. Вот. Смотрите. Здесь совсем другое говорится. А я так понял. А я так понял. Он не хочет в образах тех людей. Но послушайте, но здесь же вот так написано. А вы напишите так, чтобы я понял. А вы так пишете, вот как я. А я понял, все, я ничего не хочу с собой поделать. Он не хочет над собой с ваших усилий. Вы там с носках это увидите. И вот представьте, ну что говорить этому человеку? Возьми вторую главу «Мертвой воды», там написано о том, как читать, вот чтобы не было таких искажений. Там целый раздел есть, как войти в другую систему образа. Мы показали это. А вот представьте, мы бы начали, почему все изменилось? Мы никакие только ради Бога, мы не Иисусы, мы простые люди, такие же, как и вы. Просто у нас было, ну, немножко больше возможностей, чем, может быть, у вас. Мы также были озабочены, как и вы. Но у нас было побольше возможностей, ну, может быть, немножко больше читали чего-то, больше увидели. А вот представьте, чтобы мы не написали, а пришли бы и стали рассказывать это. А потом, я сейчас с этим встречаюсь, Владимир Михайлович, вы на лекции сказали то-то, то-то. Да не говорил я этого. Что я, совсем, что ли, без памяти? Или дурак, что ли? Говорили. Ну что скажет этому человеку? Одно только. Я всегда оглашаю только то, что есть уже написано. Есть вещи, которые для нас непонятны. Поймите, чем больше мы расширяем круг познания, тем более мы сталкиваемся с непознанным. Помните вот эту встречу двух философов, Сократа с его учеником, когда ученик говорит, учитель, ты так много знаешь, а я вот мои знания, как мизерные по отношению с тобой. И что он сделал? Он взял на песке, нарисовал один круг, большой, один круг маленький, и показал, а все остальное непознанное. Вот я сталкиваюсь, я не знаю больше, чем ты. Ты не знаешь меньше, чем я. Понимаете, это, конечно, ну, некая софистика, но здесь есть. Я не знаю больше, чем ты. Да, может быть, мы не знаем больше, чем вы. Мы примерно, ну, на 3-5 лет идем с упреждением. Есть вопросы очень серьезные, которые мы ждем, вот-вот вы нам зададите, мы их начинаем раскрывать. Но мы бы очень хотели, кто задаст нам вопросы, которые мы сами себе задаем и не находим пока на них ответа. Но мы ждем, мы обладаем терпением. Потому что те, кто будут задавать такие вопросы, не думайте, вот, что войти в нашу команду это так сложно, ничего подобного. Есть уже кто входит, они только этого не замечают, они уже работают. Еще раз говорю, нас нет, а есть информация. Не так уж важно, кто это. А вот информация есть. Есть люди, которые уже работают, они уже присутствуют в нашей деятельности. Мы уже работаем 1,5 часа. Будет третья часть. Сейчас, скорее всего, мы сделаем перерыв. Третью часть. Ну, задел у нас большой, но я вам говорю, у нас внутренний тренинг. Может быть, она выйдет не в августе, а в сентябре. В августе, скорее всего, мы дадим аналитику по фильму «Матрица». Я советую, хотя сам так внутренне сопротивлялся смотреть этот фильм, но дело в том, что посмотрело 1,5 миллиарда молодых людей во всем мире этот фильм. Об этом сообщила радиостанция «Свобода». Мы рассматриваем этот фильм, внимание, как выход из повиновения каких-то периферийных структур глобальному иудейскому знаковству. Не должны они были создавать такой фильм. Вышли из повиновения под давлением нашей информации. Вот здесь сегодня присутствует один человек, который много бывает за границей, общается на английском языке, и он воочию видит, вот так же, как и я, когда встречаюсь, какой вызывает в этих элитных структурах. То есть у нас есть одна записка, переведенная на английский. Это по Дзержинскому «Великая шахматная доска». Эгоист подобен сидящему в колодце. И вот профессор в Канаде, где они жили, в семье его, прочитал на английском. На что он сразу обратил внимание? Хорошо, что ребята вытянули из него, что он в письменном виде это, на форуме. Плохой английский, это вообще тоталитаризм. По содержанию он не стал ничего обсуждать. Вот вам уровень западной элиты. А те, кто из вас читал, там очень серьезные вопросы ходят. Он обошел их молчанием. А вот по форме, да. И посмотрите на всю нашу элиту, она молчит. Мы знаем абсолютно точно, что во всех верхних эшелонах, в администрации президента, в Совете Безопасности, в Генеральном штабе, в руководстве МВД, в руководстве ФСБ, все читают, но только... Когда я говорю читают, читают больше всего так, как я сказал, по второму принципу, а не по первому. И вот, да, они только в своих образах. И в Москве у меня была встреча, ну, с одним человеком, который глубоко проник вот в эти структуры, но он наш, по душе, по сути. Я его знаю, так, с 86-87 года. Он туда попал, ему трудно оттуда выбраться. Он очень переживает, он говорит, вы не представляете, как они ненавидят Путина. Я говорю, ну почему же представляют? Они все читают вашу информацию и обсуждают ее. Но кроме истерики такой, ну вот, тоже выискались. Но вот так в кругу резко бурчат, где один-два человека. Но чтобы, я говорю, о широком обсуждении. Нет, мне приходится там и в МИДе, и во всех высших структурах бывать. Да, мы знаем. Я вот Петрову сказал, остановите вот этот сбор подписей для того, чтобы Путин, не ставьте Путина в идиотское положение, чтобы он встретился с Петровым и там столкнулись, и вот он признал концепцию. Не надо этого делать. Мы внимательно наблюдаем и видим следующее. Имейте в виду, что Путин очень много выступает. До нас доходит едва ли сотая доля того, что он говорит через прессу, все обрезает, и телевидение. И доходит, конечно, только то, чтобы... Вот представьте, что его показать в невыгодном свете. Вот сейчас они формируют антипутинский фронт. Сегодня мне Петров позвонил и сказал, знаете, Владимир Михайлович, одна профсоюзная деятельница, которая, ну там, у них там Яблоки пришла ко мне и сказала, вообще оборзели. Записали меня в этот фронт. Тогда я стала спрашивать, а что это вы, я, может, я не хочу. Ну как же ты с нами работаешь, это само собой разумеется. Женщина набралась смелости. А многие набираются, потому что кормятся от них. Как действует Путин, это по нашим представлениям. Вот до нас дошло, что есть такой Сергей Беляев, знаете, такая. Вот. Приехав как-то из Москвы, брякнул в своем ближайшем окружении, ну, слово такое из неформативной лексики, вот, затрахал нас этот Путин мертвой водой. Он такой дурак вообще-то, я ведь с ним дважды общался, он не мог даже сочинить такой фразы. Я понял, откуда она родилась, ну вот особенно сейчас вот в этой поездке в Москву. Вот представьте, на всех этих совещаниях Путин никогда нигде не говорит «мертвая вода», «концепция общественной безопасности», а там нет. Но он так ведет жестко дискуссию с ним, педалируя на их нравственность, педалируя к их совести, что у них невольно возникает. А что это? Они же ведь читали, у них его выступление уже ассоциируется с мертвой водой. И кто-то, выходя, ну, вы знаете, как они идут, толкая, ну как? Да ну, затрахал он это все мертвой водой. И Беляев это услышал. Потому что когда я общался с Беляевым, мы пришли в его шикарный офис, там сидело два еврея и еврейка одна, его главный помощник. Мы принесли, дали мертвую воду, там Руслан и Людмила, я полтора часа поговорил, потом те, кто привел, сказал, знаете что, зря мы это делаем, это пустое. А что? Он читать не будет, он даст вот этим своим помощникам и помощницам и забудет об этом. Они сформируют его мнение, это мнение будет неукоснительным. Вот таким был Коржаков, таким был, а мертвых говорят, не говорят плохо, я не хочу ничего плохого сказать о Рохлине, и он таким был. Потому что обязательно главное вот окружить такими помощниками. Но оно течет, оно распространяется, и они ничего с этим поделать не могут. Позавчера на вокзале я встретился с Чибисовым, его многие не помнят, который профинансировал первое издание «Мертвой воды». Ничего мне не понятно. Я в шутку сказал, уж не меня ли встречаешь, когда шел с поезда. Да нет, Михалыч, что ты, стерлигу генерала встречаешь? Я говорю, ну и что ты его встречаешь? Ну как же? А что, как же, он сказал. Я говорю, ну он же сказал, я вот два года читал «Мертвую воду», и ничего мне не понял. И Макашов сказал, я читал, но я, наверное, тупой, и ничего не понял. Но эти люди рвутся в управление. А ничего не поняли. Достаточно общей теории управления они не поняли. Когда у меня молодежь, студенты схватывают все это на лету. И эти люди претендуют на управление. Говорят, ты понимаешь это или нет? Ты мужик хороший, добрейший. Ты помог нам издать невиданный по нынешним временам 10-тысячный тираж. Да, я говорю, мы тебе за это благодарны. Но ты понимаешь, с кем ты носишься, как с писаной торбой, с его погоном. Я не меняю своих взглядов. Ну, что тут скажешь? Он не может проникнуть в чужие образы. Вот он из этих, которые читал, только в своих образах. И Стерлигов читал только в своих образах. Не может человек, если будет, не попытается проникнуть в те образы. Поэтому заканчивается достаточно общей теорией управления такими словами. Попробуйте выстроить вот те картинки, образы. Попробуйте самостоятельно. Это труд. а трудиться не хотят. Вот у меня был тяжелейший просто случай в Москве. Хороший наш товарищ, все. Мама, лет 60. Я остался в квартире ждать телефонных звонков. На столе лежит специальный метод, оставил для меня. Хороший парень вообще, ну, просто изменился, пить перестал, там, курить, в общем, живет. И что творит с ним мать? Женщина, что вы иногда действительно делаете? Я просто поражен. Вот я представляю, он никогда мне слова не сказал, вот, но я представляю, как ему тяжело. Там сатана везде обвинена. Вот она читает только, слово сатана видит, это же сатанизм. И каждый на каждой странице, это же сатанизм. Что ты читаешь там по имени? Гони ты всех этих. Тебя же вообще там зомбируют. Это записка, мы кого-то зомбируем. То есть вы понимаете, вот у нее сложились свои стереотипы. Она только начитает, вырывает слова, и она, да брось это все, поедем с тобой вот на дачу, будем землю копать. Вот он у нее единственный сын, ему уже за 30, она хочет вот его, чтобы он был под ее юбкой. Так вроде неплохая женщина. Я бывал у них в доме. И вот как я могу после этого, например, я знаю, когда он приехал, я сказал, ты мне специально оставил. Ой, нет, это случайно. Ну зачем ты даешь ей читать? Ну видишь, у нее истерика, Владимир Михайлович. Да она сама взяла. Тяжело? Ой, тяжело. Ну я выдержу. Но психика каждого человека не беспредельна. Я знаю, что это тяжело, и вы многие знаете, как это тяжело. Поэтому относитесь друг к другу, постарайтесь все-таки вот в образах, которые этот человек мыслит. Мы всегда стараемся так, мы можем понять. Я, например, ну так мне кажется, потому что ну идут люди. Если бы я этого не делал, ну, наверное, бы не шли люди. Но всегда это надо делать постоянно всем. Надо пытаться вот преодолевать эти жесткие стереотипы. Тогда будете расширять возможности и пределы своего знания. Я, пожалуй, на этом закончу, потому что все остальное вы прочитаете сами. Я понимаю, что мое состояние вам показалось сегодня несколько необычным. Я не такой, как всегда, но я тоже человек. Вот. Может быть, немножко я сегодня так эмоционально, но что поделаешь. Вот. Трудно все это идет, просто очень трудно.